better not to be so polite. Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it by. В Нью-Йорке прошли гастроли крайне необычного театрального коллектива. Это полулегальный диссидентский белорусский свободный театр. За его работой внимательно следят в Европе. К ним в Минск несколько раз приезжал в гости Том Стоппард, который помогает театру советом и поддержкой. Например, он порекомендовал им ставить Гарольда Пинтера, что обернулось оригинальным спектаклем «Попурри» сразу по 5 пьесам английского драматурга. В Нью-Йорке театр тоже встретили с интересом и вниманием. Об этом в своем закулисном репортаже рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
Поем. Но это все только в том случае, если швейцар для Миша из дорог включится не стукнули.
В Советском Союзе на фарцовщиков смотрели косо. Они были олицетворением позорного вещизма. А вот для руководителя Свободного белорусского театра Николая Халезина именно джинсы и стали символом свободы и гражданского неповиновения. С этой странной для западного зрителя трансгрессией ценностей недавно познакомились нью-йоркские театралы. Николай Халезин выступил в Нью-Йорк Паблик Пира, нью-йоркском общественном театре с моноспектаклем, который называется «Поколение джинсы». Белорусский театр с гордостью называет себя андеграундным, подпольным. Сам Николай вообще производит впечатление человека, которого властные структуры должны сильно не любить.
На вот этой политической ситуации, которая у нас существует, да, на ней ты можешь быть, если ты хочешь человека поэксплуатировать, ты будешь заметен на один месяц. После этого все скажут, подожди, это понятно, твои убеждения, а делаешь ты что? Я говорил уже неоднократно, что у нас есть три таких почетных титула. Мы единственный в Беларуси театр, который не под контролем государства, мы единственный в Европе подпольный театр, и мы единственный театр в мире, который арестовывали вместе со зрителями. Все эти три титула мы с удовольствием поменяем на маленькое помещение в Минске. То есть нам эти титулы не нужны, потому что у нас так много хочется сделать, и так мы так много знаем, что нужно сделать, что нам не интересно статус изгоев. Да? Но при этом мы не готовы соглашаться с той властной позицией, которая существует сегодня. Мы не политический театр. У нас нет даже компонентов политического театра. То есть как у Арианы Мнушкина или как у любимого периода там, старта. Да? Если мы и декларируем, мы декларируем моральные ценности. Мы за то, чтобы театром должны заниматься моральные люди.
«Поколение джинсы» – это история жизни одного человека в контексте Советской Республики Белоруссии и современной Беларуси. Николай в 80-е приторговывал джинсами, виниловыми пластинками и полиэтиленовыми пакетами с изображением полуобнаженных красоток. Сначала монолог в основном о фарцовке. Где товар брали и почем его можно было сбывать, как джинсы варить, чем пластинка фирмы «Мелодия» отличалась от английской или американской, и что говорить КГБисту, который тебя загреб с полной сумкой товаров в гостинице «Интурист». Но постепенно протест, облаченный в вареную джинсу, перерастает в протест политический. В 90-е годы Николай уже на баррикадах в Минске. Ему очень важно громко проорать «Я свободен». Он арестован. Его сажают в стакан. Картер размером 80 на 80 сантиметров. Из стакана он пишет письмо любимой женщине. Когда в суде ему не предоставляют адвоката, он в знак протеста ложится на пол. Его выносят из зала. Монолог автобиографичен и тесно связан с реальностью.
Если ты не находишься под контролем государства, власть будет делать все, чтобы подчинить тебя. От тюрьмы, судов до исключения из вузов и увольнения с работы, наши театральные деятели, все до единого уже это прошли. То после этого включается уже давление на зрителей. Например, когда были арестованы все зрители, после этого там было несовершеннолетних несколько человек. К ним в школу приходили сотрудники КГБ и говорили, то, что вы не поступите в вузы, это уже однозначно. Если вы еще раз будете арестованы на спектакле свободного театра, то вы не закончите и среднюю школу. То есть вы не получите обязательного среднего образования. Но, тем не менее, зрители выдерживают. И как у нас не было пустого ни одного места в зале, так у нас и его нету. То есть даже после ареста. Единственное, что все зрители теперь, идя на спектакль, берут с собой паспорта. Потому что в случае ареста, как бы, это ускоряет процедуры. Мы даже зарегистрироваться не можем. Беларусь занимает первое место в Европе, точнее, последнее место в Европе по времени регистрации юридического лица. Это от 3 до 6 месяцев. Но когда мы пытались зарегистрировать, уж я не говорю театр, а гильдию драматургов и сценаристов, 1,5 года пролежали документы в Минюсте, потом их вернули и сказали «не». Говорит, что «не». То есть нельзя или что? Просто «не». Никто ничего не объясняет. Просто говорится, нельзя. У нас для того, чтобы государственный театр начал какую-то пьесу ставить, он должен сходить с ней в Министерство культуры. И ее, что называется, залитовать. А потом перед премьерой придет цензор из Министерства культуры, сядет, посмотрит, скажет, уберите это слово. Вот эта цензура, да, уже вошла в режим самоцензуры. То есть уже все театры как бы это... Но, тем не менее, они брали мои пьесы и шли в Министерство культуры. И... Все пьесы эти были не политического толка вообще. И им говорили, нельзя. Они говорят, почему? Здесь же там про любовь. Они говорят, нельзя. А что здесь такого? Фамилия не рекомендована. Фамилия автора не рекомендована.
В Нью-Йорк Свободный белорусский театр пригласил американский театровед Марк Рассел. Он куратор театрального фестиваля, который по-английски называется Under the Radar. Дословно, то, что не улавливается радаром, то есть не запеленговано.
I'm looking for theater that means something to that society right now.
Я приглашаю в Нью-Йорк коллективы обычно небольшие, некоммерческие. Их работы имеют важное значение для общества, в котором они живут. Они поднимают вопросы, крайне актуальные в данную минуту для зрителей у них на родине. Это может быть политика, или социальный эскапизм, уход от реальности, или проблема отношения полов. В общем, их работы острые, современные. Они выполняют роль счетчика Гейгера в искусстве.
В Америке тоже есть подпольный театр, но подпольность таких коллективов определяется в первую очередь не политической, а творческой смелостью, стремлением к эксперименту, отказом идти по протоптанным коммерческим дорожкам.
In our underground theater we rarely get arrested. We can try. But we don't get arrested.
У нас за участие в спектаклях не арестовывают. Наше театральное подполье в основном экономическое. Подпольным можно назвать коллектив, который не стремится работать на Бродвее, который отказывается от коммерческих приемов, используемых в бродвейских постановках. Здесь борьба идет с коммерциализацией, а не с властями за свободу слова.
And not the, you know, suppression of free voices.
Для поколения молодежи 70-х и 80-х в Восточной Европе именно джинсы и рок-н-ролл были важными символами освобождения от политической и идеологической деспотии. Сейчас более мощных коммерческих брендов, чем Levi's и Rolling Stones, придумать невозможно. Однако важно помнить, чем бренды были до того, как брендами стали, то есть о том, с чего начиналось сопротивление. Еще важное напоминание для западного зрителя. Прямо сейчас где-то в мире борьба продолжается. Уникальность политической и культурной ситуации в Беларуси заключается в том, что процесс переоценки ценностей ей еще предстоит. Рано или поздно.
Однажды на таком общественном обсуждении после спектакля в Мюнхене молодой человек сказал, да, но ведь вы понимаете, что у вас сейчас на самом деле хорошо, потому что вы вот поставили спектакль в тюрьме, вы вот как-то все вместе, рука об руку, а у нас ведь все гонятся за Мерседесом С-класса. Я говорю, давайте на недельку хотя бы поменяемся, дайте мне Мерседес С-класса, я хотя бы смогу его оценить. И я вам скажу, что лучше, спектакль в тюрьме или Мерседес С-класса. Да, хорошо, солидарность. Когда у нас была демократия в стране, я не был другим. Я был точно таким же. И люди были такими же. И те, кто были, кто сейчас подлые, те и были подлыми. Это разницы-то никакой нет. Но уже хочется свободы. 14-й год, у меня обе дочери, они обе не знают другого властителя. Они уже живут с этим. Переживать проблемы демократических обществ мы готовы. Мы уже не готовы диктатуру переживать.
В Беларуси о том, где состоится очередной спектакль Свободного белорусского театра, зрители узнают за несколько часов до представления из электронных рассылок. Ведь у театра нет постоянной площадки.
Мы изыскиваем любые возможности. Мы играли в лесу, когда вывозили под видом свадьбы зрителей. Кстати, представьте себе зрителя, который за театром едет 100 километров в автобусе, чтобы посмотреть спектакли в лесу в абсолютно антисанитарных условиях. Мы играли в клубах, мы играли на частных квартирах, мы играли в частных домах, мы играем. Но 2 клуба, например, в которых мы играли, закрыты лишней лицензии из-за того, что мы там играли. То есть панковские концерты проводить можно, а спектакли свободного театра нельзя. Это парадокс. Мы играем, где у нас как бы концепция тотального театра. Мы сыграли 15 спектаклей в Минске в бистро, расположенном напротив здания КГБ. И они об этом не знали. Но в это бистро, в котором стояло там, наверное, 10 столиков, туда набивалось по 80-90 зрителей.
На меня после спектакля нахлынуло прошлое. Я вспомнила настоящих фарцовщиков. Как они в начале 80-х тусовались около гостиницы «Европейская» в Ленинграде. На них всегда были узкие джинсы, идеально вытертые, точно по моде, в нужных местах. Они курили и вели тихие разговоры с суровыми швейцарами гостиницы. А если пройти совсем рядом с ними, можно было уловить запах дыма от иностранных сигарет. Запах неожиданно вызывал чувство сильного волнения и погружал в мечтательное состояние. Для меня тогда сигаретный дым Мальборо имел такое чудное, сложное благоухание иных запретных миров и жизней.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.